«Да, он бедняга». Мы помолчали. Потом я спросил. «Ты часто бывал у Татариновых?»
«Не очень часто. Раза три был».
«Ну, как они поживают?» Валя приподнялся на локте. Кажется, он хотел рассмотреть меня в темноте, хотя я сказал это совершенно спокойно.
«Ничего. Николай Антонович теперь профессор».
«Вот как. И что же он читает?»
«Педагогию», — сказал Валя. «Уверяю тебя, очень почтенный профессор. И вообще...»
«Что вообще?»
«По-моему, ты в нем ошибался».
«В самом деле?»
«Да, да», — с глубоким убеждением сказал Валя. «Ты в нем ошибался. Посмотри, например, как он относится к своим ученикам. Он просто готов за них в огонь и в воду. Ромашов рассказывал мне, что в прошлом году...»
«Ромашов? Этот еще откуда взялся?»
«Как откуда? Он-то меня к ним и привел».
«Так и он бывает у Татариновых».
«Он? Он Николай Антонович ассистент. Он там каждый день бывает. И вообще он у них самый близкий человек в доме».
«Постой, что ты говоришь? Я не понимаю. Ромашка?»
«Ну да», — сказал Валя. «Только его, понятно, теперь так никто не называет. Между прочим, он, по-моему, собирается жениться на Кате».
Что-то толкнуло меня прямо в сердце, и я сел, поджав под себя ноги. Валя тоже сел на кровати и уставился на меня с изумлением.
«Что?» — спросил он. «Ах да, черт, я совсем забыл».
Он забормотал, потом растерянно оглянулся и слез с кровати.
«Не то, что собирается».
«Да нет, ты уж договаривай», — сказал я совершенно спокойно.
«То есть как договаривай?» — пробормотал Валя. «Я тебе ничего не сказал. Я просто так думаю, но ведь мало ли что я думаю. Мне иногда приходят в голову такие мысли, что я сам удивляюсь».
«Валя».
«Да не знаю я», — в отчаянии сказал Валя. «Что ты ко мне пристал, скотина? Мне это просто кажется, но ведь мне иногда черт знает что кажется. Ты мне можешь не верить, и баста».
«Тебе кажется, что Ромашов хочет жениться на Кате?»
«Нет, черт! Я тебе говорю, что нет. Ничего подобного. Он стал одеваться шикарно, вот и все».
«Валя,
но вот я тебе клянусь, что больше ничего не знаю».
«Он с тобой говорил?»
«Ну, говорил. Он, например, рассказывал, что с 13 лет копил деньги, а сейчас взял да все и истратил за полгода. Это, по-твоему, тоже имеет отношение, да?»
Я больше не слушал его. Я лежал на полу, смотрел на небо, и мне казалось, что лежу я где-то в страшной глубине, и надо мной шумит и разговаривает весь мир, а я лежу один, и мне некому сказать ни слова. Небо было еще темное, и звезды видны, но неизвестно откуда уже залетал слабый далекий свет, и я подумал, что мы проговорили всю ночь. Вот и договорились.
«Спокойной ночи».
«Спокойной ночи», — ответил я машинально. Уж лучше бы я уехал с Володей. Что-то сдавило мне горло и захотелось встать и выйти на воздух. Но я остался лежать, только повернулся и лег на живот, упершись в лицо руками. Так значит, вот как. Это было еще невероятно, но об этом уже нельзя было забыть ни на одну минуту. Невероятен был только сам Ромашов, потому что я не мог вообразить его рядом с Катей. Но почему же я думал, что она до сих пор помнит меня? Ведь мы столько лет не встречались. Я лежал и думал, о чем придется. Вовсе не только об этом. Я вспомнил, что Валя не любит, когда на него смотрят ночью. И как Кораблев однажды подшутил над ним, спросив, «А если смотрят с любовью?» Потом оказалось, что я думаю снова о Кате. И с какой живостью я вспомнил вдруг не ее, а то чудное состояние души, которое я всегда испытывал, когда видел ее. Больше всего на свете мне хотелось бы в эту минуту заснуть, но я не мог не только закрыть глаза, но даже оторвать их от неба, которое очень медленно, но все же начинало светлеть. Валя спал и, наверное, проснулся бы, если бы я вышел. Но мне не хотелось больше говорить с ним, и поэтому я лежал и лежал на животе, потом на спине, потом снова на животе, упершись в лицо руками. Потом, должно быть, это было часов 7 утра, зазвонил телефон, и Валя вскочил заспанный и побежал в соседнюю комнату, волоча за собой одеяло.
«Слушаю».
«Это тебя», — сказал он, вернувшись через минуту.
«Меня?»
Я накинул шубу и пошел к телефону.
«Саня?»
— это говорил доктор.
«Куда ты пропал? Я звоню из окрасполкома. Передаю трубку».
«Да, я слушаю», — сказал я.
«Товарищ Григорьев?»
— сказал другой голос. Это был уполномоченный НКВД по Заполярью.
«Срочное дело. Вам предстоит полет с доктором Павловым в становище Ванакан. Вы знаете Литкова?»
«Еще бы». Это был член окрасполком, один из самых уважаемых людей на Севере. Его все знали.
«Он ранен. Требуется срочная помощь. Когда вы можете вылететь?»
«Через час», — отвечал я.
«Доктор, а вы?»
Я не слышал, что ответил доктор.
«И инструменты все в порядке? Отлично. Через час я жду вас на аэродроме.